Юлию Дрюк-Лишенко и адвоката Татьяну Матяш. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вы пришли... Юлия Дрюк-Лишенко — это глава общественной организации MEDIUM.UA, а Татьяна Матяш — адвокат. Пришли потому... Будем говорить о том, почему Министерство временно оккупированных территорий вот судится с общественной организацией MEDIUM.UA. Добрый день. Прежде чем мы начнем разговор, я нашим слушателям скажу, что Громадское радио обращалось в Министерство временно оккупированных территорий, чтобы пояснили, почему подали иск в суд на организацию MEDIUM.UA. Вот, к сожалению, в прямом эфире Министерство временно оккупированных территорий прямо вот сейчас, да, в эти полчаса, ну, не может говорить и давать комментарий, но обещали прокомментировать в вечернем выпуске программы «Киев-Донбасс» уже после того, как наша беседа пройдет с Татьяной и Юлией. Ваша версия, ну, ваша информация, почему министерство с вами решило судиться с организацией, которая занимается, ну, вот, в основном жильем для переселенцев? Разные варианты вы рассматриваете, да, как помочь нам получить жилье.
Почему решили судиться? Ну, откровенно, мы оцениваем это как, наверное, какие-то вот такие эмоциональные всплески на ту критику, которая была дана в инфографике нашей организации. Очень странно, потому что мы уже второй раз договорим о инфографике, и в вашей студии в прошлый раз была аналогичная ситуация, министерство не хочет почему-то напрямую с нами, да, общаться об этом. Оно после того, как мы даем комментарии, дает свои комментарии, уже послушав то, что говорим мы. Жаль, к сожалению, жаль, с нами не идут на диалог, получается, снова не идут.
Расскажите, какая инфографика?
В инфографике была опрелюднена работа министерства за два рока. К сожалению, да, они работают, ну, никто не отрицает, они работают, но результата работы, к сожалению, нет. И, собственно, об этом была инфографика.
Это были цифры.
Это были цифры, да. Одна из которых, это кадровая политика. К сожалению, она в министерстве загублена, потому что большое количество людей не хочет работать, они уходят. И мы подали цифру в 38%. Но подавали цифру от факта наличия людей, да, от тех людей, которые там по факту работали. Министерство пересмотрело эту цифру и убрало ее на 36%, подав нашу ложной.
В 38?
Да, нашу в 38 ложной, да, подает свою в 36 от того штата, который должен был быть, который заявлен. Но это не меняет сути дела, то есть там все равно большая текучка. Эти 2% они не играют роли на самом деле.
А вы можете сказать, как собирали эту информацию? Откуда эти цифры у вас?
Откуда эти цифры у нас? Ну, вы же понимаете, что в любом случае мы общаемся также и с сотрудниками,
разумеется,
министерства. Не только с людьми, которые недовольны ним, да, но и с теми, кто там напрямую работал, либо же работает. Соответственно, вся эта информация, она идет все-таки изнутри министерства. Какая-то информация, это уже, ну, скажем так, да, отслеженная часть их работы, которую тоже видно в отношении, допустим, неподанных законопроектов. Ну, это же, ну, это факт, да, мы тоже это можем отследить на сайтах Рады, и мы знаем, кто что подает. Поэтому, когда министерство говорит о том, что они не обязаны подавать, да, есть народные депутаты, но это же не ваша инициатива, это инициатива народных депутатов, к сожалению. И после того, как была выпущена инфографика, вот буквально через месяц они все-таки подали один из законопроектов, тоже радует, скажем, да, пусть небольшая, но победа, министерство что-то сделало, это тоже хорошо.
А какой это был законопроект?
Я сейчас не скажу, потому что, честно, не углублялась в него, но, тем не менее, я о нем тоже, кстати, вот узнала буквально недавно, после того, как начали разговаривать о суде. Вот. Обязательно посмотрим, что это была за инициатива, потому что, ну, там очень много хороших инициатив загублено, которые остались внутри министерства. И одна из инициатив, Олеся Цыбулько ним занималась, это именно вопрос жилья. Это то жилье, которое можно было бы обменять на той территории, поменять на то жилье, которое, ну, здесь приобрести другое. То есть вот эта вот инициатива, к сожалению, она не выходит из министерства.
Ну, если уж мы заговорили об этой инициативе, по обмену слышала еще в 2015 году мои знакомые, которые активные переселенцы, говорили, что было бы неплохо вот такое, и пытались это лоббировать, но у них не получилось довести это дело до министерства.
Оно глухло на уровне министерства. Я сама разрабатывала эту программу, принимала участие в этой разработке этой программы. По жилью мы ездили тогда специально в Донецкую область, собирали там общественников местных, приезжали из министерства. министерства, приезжали представители губернаторов, мы разрабатывали схемы, разрабатывали методику, но это все опять-таки было создано тогда министерство, которому передали все наши наработки, весь пакет, и на этом все заглохло. То есть министерство ровным счетом не замечает вообще нас. Если вы сегодня будете с ними общаться, вы просто задайте вопрос элементарный, какие основные проблемы у переселенцев. Они даже не знают, у них нет вообще никакой информативности, никакой как бы двустороннего контакта с переселенцами у них нет. Многие переселенцы даже не знают, что у нас 2,5 года существует профильное министерство. Понимаете, это на самом деле так. То есть 1,5 миллиона официально зарегистрированных переселенцев, на самом деле мы понимаем прекрасно, что их больше 2 миллионов бегает по стране.
Но да? Ведь есть же люди, которые, вот, как я там, в 2015 году получили справку переселенца, а потом она, ну, законодательство изменилось, она стала недействительной, честно говоря, я ее не продлевала. То есть я уже
Вот таких людей очень много, на самом деле. Пока вы не столкнетесь, регулярно у нас переоформляют кто? Категории пенсионеры, оформляют те, у кого есть дети, кому надо детей в садики, в школы, и люди, которые нуждаются в какой-то дополнительной помощи. Все, все остальные то же самое, они вообще не занимаются и не заморачиваются этим, потому что мы, в принципе, ни на чью поддержку, ни на кого, по большому счету, не рассчитываем. Хотя у нас создано министерство, в котором сейчас работает 100 человек, по данным этого же министерства, штатное расписание, 100 человек. Из них, вот то, что насчет текучки, кадровая численность должна быть 116, работает 100 человек, из них 40 уже уволилось.
119 они отвечали нам в письме. 119,
119 кадровая,
108 по факту, и вот от этих
40
цифр
человек,
мы убираем 2%.
100 человек у них по факту работает, 100 человек, из них 40 уволилось, то есть уволилось 40%. 40% уволилось фактически людей из тех, которые набирали. То есть министерство в постоянном поиске штатов. Основная причина, с кем я разговаривала, кто увольнялся, это отсутствие фактической работы, то есть видимость деятельности без реальной деятельности. Если вот как человек бизнеса, да, мы говорим о том, что это наши это люди, которые на содержании на наших налогах, которые мы как переселенцы опять-таки создаем какой-то продукт и платим налоги в бюджет. За счет этих налогов содержится министерство из 100 человек, которое, по большому счету, из той таблицы, которую я увидела в качестве приложения к иску, где все службы отчитываются по Донбассу, что сделано, то у министерства было 3 позиции. Одна позиция — это составили и отправили письмо в ВЦА Донецкое. Представляете, сколько времени пришлось потратить на это все. Второе письмо, это они содействовали Каритасу отправить 258 детей в Хорватию на 10 дней, 3 группы там или 4 ехала в Хорватию, по 10 дней каждая группа. Вот, то есть вот они считают, что притом Минобразование дает цифру, что 50 тысяч детей школьников переселенцами являются, школьников, а еще есть дошкольный возраст, а еще есть ученики техникумов, университетов и так далее.
А еще есть те, у которых проблемы, и они не оформлены.
Не оформлены, да. То есть вы представляете, какое количество детей, и вот министерство говорит, что мы говорим о том, что они ничего не сделали для интеграции детей. Конкретно там в инфографике стоял вопрос, что не сделано ничего для интеграции детей, да, такое количество детей. Они говорят, как это, мы вот содействовали, 258 детей отправили в Хорватию. Вы понимаете, вообще процент от общего числа детей-переселенцев, вот этих 258, ну, то есть и то это не их заслуга, это Каритас. Дальнейшее, они, еще один третий пункт, они встретились с ООН, в результате, после этой встречи ООН за свои деньги, своими силами, самостоятельно закупила и установила на КВПП видеокамеры, и после этого ООН своими силами и волонтерами занялась разработкой программы пересечения КВПП. То есть все, 3 пункта по 2 областям, каких принимала за год участие Минтод за 2017 год. Понимаете, 100 человек в общей сложности потратило 10 часов за год, получая зарплату от 50 тысяч гривен в месяц. Ну, там руководство, да, я беру. Когда я эти вопросы поставила... Вы понимаете, и суть иска в чем? Они говорят, что вот неправда, мы такие все мягкие, пушистые, мы так много...
Можно по порядочку. Значит, вышла ваша информация с инфографикой. Какая была реакция Министерства временно оккупированных территорий?
Временно оккупированные территории, ну, скажем так, они сказали,
что... К кому они обратились, и чтобы сказать, что...
Нет,
что
они заполитизировали сразу же эту инфографику, то есть они приобщили к определенному депутату, да, сказали, что это вот их рук проделки, да, то есть общественность как бы рада и счастлива, что они у нас есть. Ну, то есть они отстранились. В принципе, с нами никто не контактировал, абсолютно. Единственная, наверное, такая, вы знаете, недавно была радость, министерство признало, что есть огромная проблема переселенцев, это жилье. Они признали. Мы счастливы, что они признали. И это был ответ на презентацию нашего проекта, жилищного проекта, который будет выполняться за норские деньги. Они сказали, что да, это хорошая инициатива. Нам приятно, что вы признаете, что она хорошая, но нам очень обидно, что вы в ней не принимаете участие, ничего не сделали для того, чтобы эта инициатива шла не от нас, а от вас.
Подождите, но иск — это, наверное, все-таки реакция именно на ваши какие-то действия.
Что
в иске? Вот, а теперь что,
теперь
в иске?
Что в иске? Иск 43 страницы. Я не буду вам пересказывать, зачитывать это все, но суть иска того, что мы работаем, не покладая рук, в поте лица работаем, а вот они вот такие-сякие.
Это клевета? Это иск о клевете?
Да, оклеветали нас, что мы ничего не делаем, но мы работаем. И суть, вот я же говорю, что они приложили, что у нас неправда, что 38, у нас 36% уволилось от общей численности, штатной численности. Неправда, что мы ничего не делаем для интеграции детей. Мы 258 детей отправили. То есть вот, вот все вот приблизительно вот так вот они разбивают, понимаете, из общего числа. То есть, ну, при том, при всем, я вам хочу сказать, что это, в принципе, стартовое такое, знаете, как тема переселенцев у нас в обществе не очень актуальна, и больше, ну, кроме самих переселенцев, по большому счету, никого не интересует. Для чего это делается? Я так понимаю, что это уже не первая попытка наших госорганов обуздать общественность. В 2005 или 2007 году, когда Юлия Владимировна была премьер-министром, она делала уже такое. Она за критику подавала иск против общественной организации и средств массовой информации.
За критику себя или своей политсилы?
За критику министерской работы, Кабмина.
Угу.
То есть как раз шел спор точно такой же, потому что если вы возьмете инфографику, там нет ни одного слова унижающего или оскорбляющего. Там все очень тактично, в рамках, допустим, цензуры, все написано исключительно. Это в чистом виде критика. Критика бездеятельности, абсолютной, даже не бездеятельности, а критика равнодушия к реальным проблемам и к реальному числу переселенцев, понимаете? То есть
критика результативности.
Результативности работы.
Мы показываем их работу и говорим о том, что это недостаточно.
Это не результат, понимаете, за наши деньги. Потому что мы, опять-таки, мы налогоплательщики в этой стране, мы вас содержим. Вы нам не помогаете. То есть речь идет именно о критике. И вот Юлия Владимировна пыталась, тогда суды ее зарубили на корню.
У нас немного времени, я бы все-таки хотела говорить не о Юлии Владимировне, а о вашей ситуации.
Значит, а вот ситуации.
Ситуация
какая? Они просто-напросто таким образом пытаются сейчас закрыть нам рот и показать, что это неправильная критика. На самом деле критика — это когда гладишь по шерсти, говоришь, какие вы молодцы, но можно вы чуть-чуть больше будете стараться.
Скажите, чего хочет Министерство временно оккупированных территорий?
Они хотят, чтобы суд признал всю информацию, инфографику незаконной, унижающей честь и достоинство, и заставить нас извиняться и спростовывать эту информацию.
Угу. А вы будете представлять в суде организацию?
Я буду представлять организацию в суде. Но я думаю, что я не одна, потому что все-таки общественники понимают риски, которые несет такая судебная практика с запретом критики министерства. Понимаете, к чему это ведет вообще, по большому счету? Запретить общественности критиковать министерство. Это, в принципе, то, чем все вокруг занимаются, потому что по-другому работы не будет.
Если они искренне убеждены в том, что это клевета, ну, мы можем по-разному относиться к этому.
Понимаете, это не клевета.
То есть вы реально считаете это закручивание гаек, скажем так?
Это понимаете, клевета несколько иное. Клевета — это изложение фактов реальных, то есть не свое заключение, не свои умозаключения, что вот да, есть такое-то, мы же не говорим, что этого нету. Мы говорим, есть, но результата нету. Понимаете, мы не видим результат. В чем здесь ложь, клевета? В чем клевета? Мы не говорим же. Вот понимаете, если Тука мне конкретно там говорит, этот человек сепаратист, это плохой, тот же Тука. Это клевета, потому что нет ни одного приговора. Правильно?
Ну, нет приговора, нет, допустим, если в отношении какого-то
клевета.
Человека нет
это
уголовного производства.
Вот. Это клевета, когда такое говорит Тука. Но он себе это позволяет сказать. Мне он, когда я ему задала вопросы конкретные, ответил, Татьяна Матяш, ПМС. Это вообще, по-моему, ну, для уровня чиновника, это сексизм, во-первых. Во-вторых, это, я считаю, что недостойно вообще поведение кодекса в средствах, в соцсетях вот так вот себя вести публично, да, то есть это не в личной переписке было, это публично было. Вот такое публичное поведение имеет место среди министерств. Но в то же время я не опускаюсь до того, чтобы подать на него в суд, да, на министерство за такое поведение чиновника, потому что я считаю, что результативности моей работы от этого не будет особой. Правильно? Но они считают, что вот это вот, наверное, для их юротдела, для их юрдепартамента, это результативность подавать на переселенцев в суд. Вместо того, чтобы заниматься действительно насущными проблемами и помогать переселенцам жить легче. Не решать наши проблемы, но просто облегчать нам жизнь. Облегчать наши проблемы. Понимаете?
Инфографика, это уже была, знаете, это уже был взрыв, это крик о помощи, потому что мы долгое время пытались пробиться самостоятельно, да, достучаться до них, чтобы нас услышали, нас не слышали.
И тогда какой реакции вы, кстати, ждали?
Мы ждали, откровенно, мы ждали реакции, что, ну, мы понимали, что все равно свяжут с политикой, да, но как-то вот начнут стараться что-то делать. Может быть, захотят диалога. Мы очень этого ждали. Мы допускали момент того, что будет и вот такая тоже реакция, потому что, ну, к сожалению, у тех
иск
людей, которые...
Иск в суд вы имеете в виду? Вы такое ожидали?
Да, вы знаете, ну, когда руководство позволяет себе, скажем так, ходить за своими бывшими сотрудниками и просить их потенциальных работодателей не брать их на работу, то, в принципе, как бы вполне логично, что оно может опуститься до того, чтобы подать в суд за критику. Да, да, поэтому...
А вот, вот эти слова, которые вы сейчас сказали, вы не боитесь, что и за это могут подать?
Подать в суд, и не вопрос, есть человек, который скажет им, что, ну, и не напомнит, один. И не один, это не с одним было, да, сотрудником, да, министерства, то есть поэтому... И зачастую люди боятся об этом говорить открыто. Я думаю, здесь, ну, могло бы быть больше, да, сотрудников министерства, которые могли бы рассказать более интересные
они
вещи и факты.
Они просто именно боятся
они
таких
боятся.
Последствий.
А вот немножечко отойдя от темы, скажите, а сколько, возможно, у вас есть такие данные, сколько переселенцев работает в Министерстве оккупированных территорий?
Немного. Всех, кого
где-то
я знаю.
Часть.
Я просто пытаюсь понять, часть. Мне кажется, что чем больше, то, возможно, эффективнее будет министерство. И, возможно, я ошибаюсь. Возможно, даже переселенец, придя на работу там с гарантированной зарплатой, сядет на попе ровно.
Но... Вот они, переселенцы, но уже
они
уволились, переселенцы, чтобы вы
уволили,
понимали.
Да.
Вот эта часть, которая была переселенцами, в основном ушла она.
Потому что они не могут, они самые неравнодушные и самые заинтересованные. Да. Они не смогли сидеть просто ровно на пятой точке и смотреть на бездействие, и ничего не делать. Понимая, что ничего не делают, они в первую очередь в отношении себя же самих. Потому что каждый человек заинтересован. Вот. Поэтому вот кого, всех, кого я знаю в министерстве, это в основном не переселенцы.
Вот относительно реакции, да, почему иск, я сейчас тоже, я себе понимаю так, что мы очень высоко подняли эту проблему, да, мы отправили, в принципе, весь политквартал знает о том, что есть такая инфографика, они ознакомлены с деятельностью министерства, да, в варианте нашей инфографики, и очень много было подано депутатских запросов в отношении этого министерства. И,
после опубликования инфографики? После,
да, мы разослали, да, абсолютно все, мы обращались в администрацию президента, мы обращались в уряд, мы, ну, сделали максимум для того, чтобы все-таки эта инфографика, на нее обратили внимание.
А как-то она изменила что-то?
Вот, да.
Запросы, а возможно, ну, возможно, уволили кого-то?
Нет, никого не уволили. Вот сейчас, опять же, агенция испытаний державной службы, они не могут сейчас ничего делать ввиду того, что идет суд. Да, то есть был подан иск, и, соответственно,
когда
сейчас...
Когда был подан иск?
11 мая они его подали, но они неправильно оформили иск, поэтому им было дано время на устранение недостатков. 4 июня они, до 4 июня они устранили недостатки, подали уточненные. И 4 июня было открыто производство. Но иск изначально, мы говорим о том, что он не подсуден суду общей юрисдикции, это хозяйственный спор, поскольку у нас истец министерства является юридическим лицом. У нас ответчиками фактически является информресурс, это ООО, юридическое лицо, и громадская организация тоже имеет статус юридического лица. Единственное, что для того, чтобы подать в общую юрисдикцию, они прилепили туда физическое лицо владельца торговой марки, бренда, то есть не редактирующего информацию на сайте, но владельца бренда. И они хотят, чтобы владелец бренда тоже...
Бренда сами, какого?
Как называется?
Медини-технологии.
Медини-технологии, это... Не, ой, как сайт сам называется?
Ну, самое странное, что мы даже не знакомы с остальными ответчиками, да, понимаете? Вот это вот самое интересное.
То есть это было просто опубликовано.
Кто истец Министерства временно оккупированных территорий?
Да.
Кто ответчики?
Ответчики, получается, громадская организация Medium.ua, потом идет медийные системы, информационные системы, это «Голос Украины» или как «Голос Украины», сдается сайт, они же ведут, то есть это редактор сайта, да, «Голос Украины», и владелец торговой марки «Голос Украины», физическое лицо, я даже фамилию сейчас не
скажу. Как они с вами связаны?
Значит, сайт разместил у себя на странице, на сайте инфографику
с
Юлиными комментариями. И все. А физическое лицо, он просто владелец бренда.
Комментарии по поводу инфографики мы давали абсолютно всем. Ну, то есть они
то открыты. Это комментарии не конкретно им, это не умозаключение сайта, ничего, это просто размещение информации.
Ну, то есть по факту, в принципе, должны быть ответчиками только мы, вот если на то пошло.
Чем объясняются иск именно им еще?
Что портал разместил, а почему владелец торговой марки, они сами себе противоречат. Вначале они говорят, что он владелец торговой марки по регистрации брендов, да, а потом они его заставляют редактировать информацию на сайте, которую он не может, он не является редактором.
Скажите, а кроме этого портала еще другие СМИ публиковали эту инфографику?
Очень много средств массовой информации публиковали эту инфографику. Она была везде. И был потом еще флешмоб после подачи, где многие публичные люди, блогеры, они вывешивали у себя с хэштегом «Маю право говорити», «Чи маю право критикувати», и вывешивали у себя эту инфографику специально с требованием «Ментот, предъявляй иск к нам, пожалуйста, тоже, мы готовы отвечать». То есть у меня это есть на странице как физического лица. Пожалуйста.
Есть,
то есть, да, пожалуйста, пускай «Ментот» и к меня тоже включает число ответчиков, я ж не против.
А почему, у вас есть объяснение того, почему все-таки ответчиками выступаете Medium.ua и вот этот
Medium.ua
портал?
Medium.ua как разработчик и...
Ну, это я понимаю,
презентовавший данную информацию.
Как авторы, получается.
Да, а портал они выбрали просто любой, вот наугад, я так понимаю.
Я пытаюсь же понять, это наугад или все-таки есть...
Я думаю, что наугад.
Какие-то более конкретные причины.
Нет, более конкретных причин нет. Я думаю, что, скорее всего, это просто наугад было сделано, первое попавшееся, или которое просто, может быть, увидел кто-то из министерства первым, да, эту информацию на этом портале. Вот они
или
на них
выливают
зло. Или
когда-то были какие-то неприятные события,
может быть,
связанные
да,
с
у них
этим
свои
порталом,
личные тоже какие-то с главным редактором, может быть, свои. Ну, мы не знаем этого, поэтому говорить не можем. Мы говорим о том, что вот случайно выбранный портал.
Подытоживая нашу беседу, у нас уже 3 минутки остается. Ну, во-первых, такой случай, когда Министерство временно оккупированных территорий подает в суд на общественную организацию, это первый такой случай, ну, вот вам известный, или еще и раньше были
Министерство
похожие?
Министерство всего лишь работает чуть больше 2 лет, поэтому это первый случай пока. Но это первый случай критики министерства. Это первый раз, когда министерство столкнулось с публичной критикой своей бездеятельности фактически.
Не просто с критикой, мы подняли вопрос о соответствии. Соответственно, ну, им нужно было реагировать. И сейчас они судом просто оттягивают время этой реакции.
Для реакции,
на самом деле.
Да. На самом
потому
деле,
что суд забирает
чтобы
время.
В это время, как бы в эти месяцы уложиться, что-то сделать и показать,
да,
хотя
да.
бы исправить
может, какой-то результат.
Те бока, которые, ну, то есть те недоработки, которые есть. Они говорят о 15 программах, которые у них якобы есть. Но результат, ни одна программа не закончена.
Чем это, какие последствия для вашей организации могут быть, если вы суд проиграете?
Ну, мы пойдем в Европейский суд. Европейский суд имеет свою позицию по поводу работы госорганов и права людей на критику, в том числе общественных организаций.
Ну, нет, нет.
То есть у нас вариант проигрыша, он, скажем так, он есть, естественно, но он минимальный, потому что есть это международная практика, да, демократического общества. Если мы говорим, что мы демократическая страна, а не идем назад в СССР. Вот. Если мы проиграем, чем это нам чревато, ну, только попросить прощения за то, что они ничего не делают.
Ну, как-то тогда получается, к сожалению.
Да.
Не, ну, объективно. То есть вас могут обязать...
Попросить прощения за то, что они ничего не делают.
Я могу объяснить. Для нас, допустим, очень принципиально. Мы понимаем, что если суд будет за нами, там будут кардинальные изменения, что может повлечь за собой приятные, хорошие изменения в жизни именно переселенцев. Да. Для нас важно выиграть суд. Это первый момент. И второй момент. То, чего я, допустим, опасаюсь, как, скажем так, затейщик именно темы жилья. Мы сейчас делаем, рассказала, да, проект, который он напрямую связан с донорами. Нам важно иметь хорошую репутацию для того, чтобы нам верили. Мы сделали максимально прозрачную программу. И сейчас вот этот суд, он может, скажем так, положить пятно на организацию, чего бы нам очень не хотелось. Соответственно, для нас, ну, принципиально важно, да, выигрывать
я
суд.
Я согласна. Ну, я же говорю еще раз, что анализируя судебную практику, я особых опасностей в этом иске не вижу, но давайте учитывать, что все-таки админресурс у нас в стране еще никто до конца не отменил. Мы с ним старательно боремся, но он никуда не девается почему-то. И у нас есть такой шанс, и есть, вот знаете, как есть коллеги, которые там, есть люди, которые нас поддерживают, но они не могут это делать официально.
Да.
И они говорят, вот между нами, они говорят, что вас хотят наказать. То есть на вас хотят отыграться и закрыть вам рот.
Спасибо большое. Я надеюсь, все-таки суд будет объективен. Кстати, когда?
Надеемся на вашу помощь. 29 числа, 12:30.
26.09.12:00.
Да, но программа «Киев-Донбасс», дневной выпуск уже заканчивается. Я напомню, что в студии у нас были Юлия Дрюк-Ильяшенко и адвокат Татьяна Матяш.